скорбная юность святителя Варсонофия, епископа Тверского. Память 11 апреля. 1 октября 1552 года совершилось великое торжество. Рать царя Иоанна Васильевича взяла столицу царства Казанского, славный город Казань. Еще так недавно татары угнетали Россию, свою данницу, а теперь русская рать победоносно входила в Казань, являвшуюся одной из значительнейших частей распавшейся Золотой Орды. Значение этого события было необычайно велико, и по вере русских людей само небо участвовало в событии покорения татарской Казани. Когда еще до Казанского похода был заложен первый оплот русской силы в Казани, крепость Свяжск с храмом преподобного Сергия, у иконы которого совершались там многие исцеления, плененные черемисы рассказывали. Лет за 5 до основания города, когда это место было пусто, часто мы здесь слыхали русский церковный звон. В страхе мы послали легких молодых людей посмотреть, что такое происходит. Они слышали голоса, прекрасно поющие, как будто в церкви и никого, как будто в церкви и никого не видали, кроме одного вашего старого инока, который ходил с крестом, благословлял на все стороны, как будто размеривал то место, где теперь город, и все то место наполнялось благоуханием. Посланные нами покушали словить его, он становился невидимым. Пускали в него стрелы, стрелы не ранили его, летели вверх, падали на землю и ломались. Мы сказали о том нашим князьям, и они царицам и вельможам в Казани. По иконе старца узнали, то великий Сергий отмеривал Руси Казанское царство. Казанский поход царя Иоанна Васильевича имел вид великолепного духовного торжества. В рядах войска несли иконы, слышались постоянные молебствия. Из сел и городов по пути выходили встречные крестные ходы. Приступ Казани был назначен на день покрова Богоматери 1 октября. Дьякон читал в походной церкви Евангелие и дочитал до слов «И будет едино стадо и един пастырь». Когда раздался первый взрыв подкопов, подведенных русскими под стены Казани, а при словах сугубой Ектине «О еже покорите, пособите под нозе его всякого врага и супостата», второй взрыв поднял на воздух стены казанские. К концу литургии примчалась весть «Казань взята». В новоприсоединенную Казань был послан епископ Гурий и два достойных ему помощника – архимандриты Герман и Варсонофий, игумен Песножский. Этому последнему была поручена новая обитель Преображенская, которую он должен был сам основать в Казани. Судьба Варсонофия необыкновенна. С ранней юности он перенес тяжелые испытания, и перенести его мог только силой своей веры. Когда же это испытание прекратилось, благоразумный юноша не захотел вернуться в мир и продолжал идти уже вольной волей по тому пути скорби и лишений, на которых поставила его так рано Божья воля. Святитель Варсонофий происходил из окрестности Москвы и был сыном серпуховского священника Василия. Отрок Василий был мальчик тихий, разумный, способный к книжному учению. Он рано и быстро освоил себе грамоту. Псалмы Давида составляли любимое его чтение. Быть может, с возрастом мир привлек бы Василия и явился бы помеха его исключительной любви к Богу, но молодую душу сторожило страшное испытание. В то время случались набеги на русские владения татар. В один из таких набегов крымские татары добрались до Серпухова и увели с собой в плен мальчика Василия. Такие события бывали в те времена не редкостью. Как раз в такой набег 1512 года при великом князе Иоанне III правый берег реки Оки был опустошен полчищами хана Менглигерея. Вероятно, тогда и был захвачен ими Василий. Можно представить себе, что переживал бедный мальчик. В этом раннем возрасте, когда так необходимо жить среди любящих и близких людей, ютиться в тяжелом плену среди чуждого народа, не видать никогда той церкви, в которую привык ходить ежедневно, не слышать ни одного русского слова, не радоваться встающим со всех сторон русской земли храмам и колокольням, чувствовать свою неволю, знать, что от родных отрезан, может быть, навсегда. Как все это тяжело! Другой мог бы озлобиться на свою судьбу или взроптать, но вера в душе Василия была слишком сильна и поддерживала его. В тихих покорных слезах он изливал свою тоску по родине. Эти слезы облегчали и страдавшуюся душу. К счастью, Василий успел дома изучить наизусть многие псалмы Давида, и тут в плену он постоянно читал их. И в этом чтении душа его находила неизъяснимую сладость. Молитва стала для него необходима, как воздух. В этой молитве он находил и силы, и подкрепление, и отраду. И, наконец, с этой молитвы, в которой он жил, он стал так счастлив, как не был счастлив никогда и в доме отца своего, в кругу дорогой цветущей семьи. Ему казалось, что то, что у него было раньше, и что Господь отнял у него, то теперь Господь вполне возместил ему той близостью к себе, какую ощущал на молитве Василий. Он не чувствовал теперь себя сиротливым. У него был в небе, и близко-близко в нем стоял неотступно небесный Отец. И в том было великое счастье. Без принуждений, без ропота работал Василий на своих хозяев. Он помнил завет: «Раби, послушайте по всему плотских Господи ваших, и всяко, еже аще, что творите, от души делайте, яко же Господу, а не человеком». И приняв этот завет в сердце, он работал на своих хозяев так, как будто трудился для самого Господа. При усердном труде этом он смирял еще себя тем, что мало ел и недолго спал. Днем работая, он имел только ночь для молитвы. Таким образом, в этом басурманском крае, где не было ни одного храма, где он не слышал ни одной службы церковной, он вел жизнь поистине иноческую. Готовность к услугам, верность, усердие, чистая жизнь Василия удивляли татар. На втором году плена они не стали так изнурять его работой и дали ему некоторую свободу. Василий изучил татарский разговорный язык. По своей даровитости и способности к языкам он настолько овладел татарским языком, что мог излагать мысли свои на письме. Изучал основания магометанского зловерия и отчетливо мог говорить о заблуждениях учения Магомета. Таким образом, основательными познаниями языка и веры татар Господь предназначал Василия в будущем как проповедника среди татарского населения, готовил его к этой великой цели. Три года томился Василий в плену у татар, а в это время отец его стойко преследовал одну цель — собрать довольно денег, чтобы можно было выкупить Василия из плена. Это событие, наконец, совершилось. Что переживал Василий, когда он очутился в объятиях отца, и когда татары объявили ему, что он свободен и может уйти к себе на Аку? Иным возвращался Василий домой, чем ушел в плен 3 года назад. Это был не радостный, хотя и благочестиво настроенный мальчик. В нем была уже мужественная воля, закаленная теми страданиями, которые он сумел осилить, которыми он сумел овладеть. Новая громадная область открылась в душе Василия. Это было тайное чувство к Богу, заполнившее все его существо. Он узнал этого Бога, и все несказанное счастье, обещание с ним узнал в трудах, в унижении, слезах и скорбях подневолья. Христос, приходивший невидимо, беседовал с его душой, прекратил муку его сиротства. Христос открыл ему и дал ему вкусить вершину духовного счастья в его тяжкой внешней доле. И Василий был слишком благодарен, чтобы забыть своего тайного благодетеля. Счастье, которое дал ему Христос, было слишком полно и велико, чтобы Василий искал себе другого счастья. Он решил оставить мир. Когда идет речь об образовании сильного характера, невольно вспоминаются слова Пушкина, сказанные им о Руси. В искушениях долгой кары, претерпев судеб удары, окрепла Русь, так тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Так было и с Василием. Несчастье закалило его душу, несчастье вознесло его мысли и чувства в высшие области духа, и мир потерял его безвозвратно. Благоухала счастливая весна, когда иерей Василий привел из татарского плена сына своего Василия. Просыхали дороги, а реки входили в свои берега. Под упорной работой солнца зеленела трава, на лугах щетинились ходы объеденных с осени полей, лопались почки на кустах, и скоро лес должен был одеться свежим нарядом. Радостно и счастливо было в самом воздухе, где сплетались, играя, встречались и вновь разбегались, и плели дивную паутину свои солнечные лучи. И более, чем когда-либо чуткая к Богу душа отрока Василия впитывала в себя эту нерукотворную красоту Божия мира. Ты, измысливший всю эту красоту и давший мне способность чувствовать ее, ты, отразивший в этом мире твой пречистый лик, тебя ли забыть мне, моего Творца и Благодетеля? Я унывал, я погибал, я был несчастен и одинок, и унижен. А ты подошел и склонился ко мне, и в тебе я стал силен и счастлив, и узнал в тебе друга и исцелителя. Не уходи от меня, не отступайся от меня, как и я не отойду от тебя и не отступлюсь от тебя. Ликует весь мир под чудотворными лучами солнца твоего, ликует душа моя под чудотворным дыханием святыни твоей. Позже будем мы нераздельны вдвоем, и я, и ты и я, спаситель и спасенный, благодетель и облагодетельствованный. Дай мне жить с одной мыслью о тебе, дай мне ждать тебя одного жаждать, о тебе одном мыслить, к тебе одному стремиться. Дай мне жизнь пройти в подражание твоем, за эту жизнь дай мне слиться с тобою. Прими меня, приходящего к тебе отрока Василия, и скажи, как говорил и другим, душе моей чудные слова, грядущего ко мне не жну вон. Я ухожу к тебе, чтоб принестись тебе в жертву. Прими ее и сделай ее легкую и сладкую. Иисусе Божий, сердце моего, приди и соедини меня с тобою навеки. Василий, сын Иереи Василия, как только что вернулся из татарского плена, простился с родителями, ушел в Москву и принял пострижение в московском Андронниковом монастыре с именем Варсонофия. Выдающиеся способности его обратили на него внимание духовных властей. Он был назначен игуменом Песновской обители, откуда назначен помощником просветителю Казанского царства архиепископу Гурию. В Казани он устроил Преображенский монастырь и много потрудился в обращении магометан, язык которых он хорошо изучил во время своего плена у них. Из Казани святитель Варсонофий был поставлен на Тверскую древнюю кафедру, но, пробыв на ней недолго, вернулся в Казань в устроенный им Казанский Преображенский монастырь, где прожил еще 5 лет. Знание татарского языка доставило ему удобство входить в близкие сношения с татарами. Основательное знание учения Магомета при его красноречии действовали на магометян неотразимо. Умение лечить болезни привлекло к нему больных всякого рода. Успешное лечение внушало доверие безвозмездному врачу, и обыкновенные исцеленные им татары крестились. Когда от дряхлости святитель не мог ходить в церковь, ученики возили его на тележке. Так любил он молитвенное словословие храма. Он почил 11 апреля 1567 года на 86-м году жизни. Мощи его были погребены в храме, основанной им обители, подле мощей святителя Гурия. Мощи этих обоих святителей обретены при построении каменного Преображенского храма на месте деревянного в 1596 году.